Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
Продолжаем программу «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Егор, еще раз здравствуйте. Продолжим, наверное, тему вот этих симпатий Третьего Рейха американскому такому сегрегационному законодательству и тому, что там происходило, какие идеи они черпали и чем вдохновлялись, и как это трансформировалось в ужасающие реалии фашистской Германии.
Да, значит, нацисты приходят к власти в 1933 году, и практически сразу начинается выработка нового законодательства, основанного на расовом мировоззрении. Там основные работы были проведены в 1934 году, и вот вокруг чего шла дискуссия, да, зачем нужны максимально жесткие расовые законы. С точки зрения нацистского юридического мира, они были нужны, в частности, для того, чтобы обуздать толпу, потому что если мы сейчас эти законы не примем и не отделим разные расы от основного, так сказать, здорового немецкого населения, то начнутся суды и линчи. Вот американцы, их мы начали в конце прошлого блока говорить о недостатках, вот американцы в силу вот этих своих конституционалистских демократических традиций, они не могут открыто сказать, что это низшая раса, то есть в юридически закрепить, что цветные – это низшая раса, и к ним нужно относиться как к низшей расе. Вот. И поскольку они не могут сказать этого открыто, это приводит к бесчинствам толпы и к судам линча, к действиям Ку-клукс-клана. Кстати, вот что такое Ку-клукс-клан? Это как раз фактически террористическая российская организация, которая была боевым крылом реваншистов на юге после поражения в гражданской войне. То есть для того, чтобы окончательно, так сказать, закрепить вот этот порядок законов Джима Кроу, был создан Ку-клукс-клан, который своим террором и насилием, в первую очередь над чернокожим населением, а также над всеми, кто ему сочувствовал, пытался исключить это население из гражданской политической жизни Соединенных Штатов Америки и поставить цветных на подобающее им низкое рабское место, вернуть их на это низкое рабское место. Вот в этом основная роль Ку-клукс-клана. Но немцы исходили из того, что это неправильно, это как раз вот такой порядок не совсем государственный, нам нужен государственный порядок. И то, что в Америке делает подпольная террористическая организация, у нас должны делать только официальные службы, мы должны все это контролировать. А поэтому закон должен быть совершенно четким и прямым. И мы должны прямо сказать, что вот если есть низшая раса, там, значит, это низшая раса, и у нас будет так написано в законе, а не вот в этих юридических уловках, которые существуют в американском законодательстве. И лидерами вот такого взгляда стала группа юристов, которую возглавлял Роланд Фрейслер, или Фрейслер, человек очень известный для всех, кто занимается историей Третьего Рейха. В тот момент это статс-секретарь Министерства юстиции, потом он возглавит Палату Народного Суда, один из самых отъявленных нацистов, естественно, со стажем до прихода Гитлера к власти, человек, который будет сторонником самых радикальных мер, и, в частности, который жесточайшим образом будет расправляться со всеми участниками заговора против Гитлера в 1944 году. Вот, если вы помните, участников заговора на струнах вешали, да, для того, чтобы доставить им максимальное страдание во время казни. Вот Фрейслер был яростным сторонником такого метода казни. Он не доживет до суда, он погибнет во время бомбардировки Берлина американцами, но память об этом человеке воистину чудовищна. И вот он был радикалом, и под его руководством был составлен документ, известный в истории как Прусский меморандум. Прусский меморандум как раз это была декларация о необходимости создания российского законодательства. Позволю себе цитату. «История учит, что расовое разложение ведет к деградации и упадку народов. В противоположности этому народы, избавившиеся от расово-чуждых элементов народа, особенно от евреев, стали процветать. Например, Франция после изгнания евреев в 1394 году, Англия после их изгнания в 1291 году. Фундаментальный принцип эгоистичной эпохи прошлого, состоящий в том, что все имеющие человеческий облик равны, уничтожает расу и, таким образом, и жизненную силу народа. Соответственно, задача национал-социалистического государства состоит в том, чтобы ограничить происходящее в Германии в течение многих столетий смешение рас и стремиться к тому, чтобы нордическая кровь, все еще играющая определяющую роль в немецком народе, вновь смогла наложить на нашу жизнь свой отчетливый отпечаток. Первое необходимое условие так называемой нордификации отныне состоит в том, чтобы никакие евреи, негры и прочие цветные не вливались в германскую кровь. Уголовный запрет на смешение должен быть сформулирован таким образом, что запрещается смешение между представителями сообществ чуждой крови или расы, чье строгое отделение от германской крови должно быть определено законом. И вот за это Роланд Фрайслер и начал активную борьбу. А основанием, так сказать, юридическим фундаментом для этого стали именно американские законы. И вот на этом совещании 5 июня 1934 года Фрайслер, в общем, пошел в атаку, потому что не все юристы Германии были нацистами, и не все сочувствовали введению такого законодательства, и даже те, кто сочувствовал, не стремились ввести самые радикальные варианты. Надо сказать, что некоторые вещи более умеренным юристам удалось отстоять, потому что, например, в Нюрнбергские расовые законы не были введены положения относительно цветных. Негров там не было. И у вас может возникнуть вопрос.
Может.
Да, может возникнуть, кстати, вопрос, так сказать, ну, при чем тут негры? Откуда негры в Германии? То есть для Германии это не была такая проблема. С одной стороны, конечно, это не была такая проблема. Основной целью Нюрнбергских расовых законов были евреи. Потом на втором месте стояли цыгане, но негритянская проблема, она тоже имела место, и это отдельная трагедия, к сожалению, забытая в истории нацистской Германии. Дело в том, что после поражения Германии в Первой мировой войне Рейнская область была оккупирована французами, и значительная часть войск, которые там стояла, это были войска из колоний, это были сенегальцы. Ну, и немецкие женщины выходили замуж за этих сенегальцев, или не выходили за них замуж, а просто вступали с ними в связь, и в результате рождались дети. Это были дети негров, извините, да, афроевропейцев, что было явно. Когда Рейнская область была присоединена, полностью реинтегрирована в Рейх, этих детей ожидала ужасная судьба. Они были насильственно стерилизованы. Детей этих было не очень много, конечно, их было 800 примерно человек, но они были. И надо сказать, что правовая ситуация со стерилизацией этих детей, она достаточно сомнительна, потому что в Нюрнбергских расовых законах, опять же, про святых ничего не было. Их стерилизовали на основании закона о предотвращении нежелательных наследственных заболеваний, что, конечно, было, мягко говоря, враньем. Вот, это была уловка. То есть немцам нужен был закон, чтобы это сделать, но они под этот закон совершенно не подпадали. Там было придумано, что якобы представители этой крови являются носителями болезни и так далее. Но это была, конечно...
В общем, юридические уловки
они совершали. Это была, конечно, юридическая уловка. Это было чудовищное насилие, ну, над людьми просто поиздевались. То есть вот отдельная трагедия так называемых рейнских или рейнландских бастардов или рейнских ублюдков, как их еще называют, она тоже была, и об этом не стоит забывать. Поэтому совершенно очевидно, что нацистская Германия заимствовала массу, ну, во всяком случае, вот эти расовые законы Джима Кроу, они стали для нацистов источником вдохновения. И нацисты не то чтобы полностью их переписали, но они, конечно, использовали основные принципы для того, чтобы создать свое расовое законодательство. Официально это расовое законодательство появилось в 1935 году, и, по сути, оно сводилось к двум законам. Нюрнбергские законы, их вообще три. Про третий мы чуть позже скажем, это тоже интересно. Вот. Но непосредственно расовых закона два – это закон о гражданстве и закон о крови. Закон о гражданстве, он лишал евреев гражданства нацистской Германии, потом то же самое было и про цыган, а закон о крови, он запрещал связь.
Смешение
связи, да. Смешение, да. Смешение, он запрещал браки и вообще смешение крови, и криминализовал это смешение. Был еще один закон, который не является... Нюрнбергский закон, принятый тогда же, который не является расовым, но который очень любопытным образом связан с Америкой, и который также показывает сущность нацистского режима. Это закон о флаге. Какая связь? Но она есть на самом деле. Значит, именно в 1935 году флаг, хорошо нам известный флаг со свастикой, окончательно стал государственным флагом нацистской Германии. До этого момента примерно равными правами обладали два флага. Флаг со свастикой и старый имперский триколор. Черно-бело-красный. Что произошло в 1935 году? В 1935 году в Нью-Йорк прибыл быстроходный лайнер «Бремен». Это был немецкий корабль, один из самых скоростных на Атлантики. И поскольку бесчинства нацистов были уже хорошо известны, то в Соединенных Штатах были сторонники Гитлера, а были его яростные противники. И вот группа противников фактически атаковала этот лайнер и сорвала с мачты флаг со свастикой. Пятеро зачинщиков этого дела были арестованы и предстали перед судом в Нью-Йорке. И вот судья оправдал их, назвав нацистский флаг пиратским, под которым гитлеровская Германия хочет ввергнуть весь мир в пучину средневекового варварства. Проблема заключалась в том, что судью звали Луис Бродский, и он был еврей. И, конечно же, доктор Геббельс решил этим воспользоваться. И вот закон, собственно, уже готовился, закон о том, что флаг со свастикой станет единственным государственным флагом нацистской Германии. Но Геббельс подал все это под таким соусом, что вот евреи оскорбили наш флаг, но мы поднимем его статус и попробуйте теперь государственный флаг Германии сорвать. Ну, и это было еще лишним доказательством того, что евреи ведут беспрерывную чудовищную войну против арийцев. Какие вам еще нужны доказательства, как говорится? И принятие вот этого закона о флаге в одном пакете с законом о гражданстве и с законом о крови имело глубинный смысл. В том, что да, так сказать, мы со своей стороны тоже будем вести непримиримую войну против евреев, и ничего у вас не получится. То есть это была такая пропагандистская декларация, тоже связанная с Соединенными Штатами. Хотя во время принятия Нюрнбергских законов, поскольку вот этот инцидент с Бременом и с Луисом Бродским, он активно обсуждался, и Гитлер, и Геринг, и Геббельс отпускали крайне уважительные ремарки относительно Франклина Рузвельта, относительно Америки в целом. И говорили, что с Америкой Америки-то вопросов нету. Америка – это прекрасная страна, и многое нам там нравится. Но вот евреи, вот это очень плохо, что вы к евреям, там, к евреям так хорошо относитесь. И выражались даже робкие надежды, что Америка от вот этого скрытого законодательного расизма когда-нибудь перейдет, как в Германии, уже возьмет пример с Германии, перейдет к открытому государственному расизму и направит его не только против цветных, но и против евреев, которые, безусловно, здоровому американскому духу мешают. И надо сказать, что у Гитлера были симпатизанты в Соединенных Штатах, среди крупного бизнеса, в частности. Симпатизантом Гитлера был Генри Форд, который был, наверное, одним из авторов книгу «Международное еврейство» о кознях евреев, которые не дают нормально развиваться, в том числе и национальному бизнесу в Соединенных Штатах. Симпатизантом Гитлера был, например, Уолт Дисней. Мы все знаем его как автора, создателя студии, который снимает добрые мультфильмы, но Дисней был гитлеровцем. Вот. И, в общем, это отдельная, довольно неприглядная история. То есть база у антисемитизма и антикоммунизма и открытого расизма, такая социальная база в Соединенных Штатах была. И в 30-х годах Гитлер имел основание полагать, что в будущей борьбе, наверное, еще пока конкретные контуры этой борьбы были для фюрера не ясны, но в будущей борьбе за жизненное пространство, за расширение колониального господства Германии, великодержавия Германии, Америка может держаться нейтралитета, а то и в какой-то форме выступать на стороне немцев. Потому что ну, вот такого отчетливого антагонизма в 30-е годы к американцам еще не было. Считалось, что с Америкой можно иметь дело. И было понятно, что Америка – это вообще-то ну, гигант экономический. И, конечно, считалось желательным наладить с американцами нормальные отношения. И вот эта российская тема, она, казалось, может стать фундаментом сближения двух стран. Но, как мы знаем, произошло совсем иным образом.
Но эти нюрнбергские расовые законы, они вводят понятие гражданина Рейха. Какой это гражданин Рейха получается, если уж так говорить конкретно? Как его описывало именно законодательство? Что вот оно устанавливало, если уж так, для наших слушателей, зрителей?
Гражданин Рейха определялся по расовому принципу.
Расовый принцип.
Это немец или представители так называемой родственной крови. Родственная кровь – это кровь европейских народов первоначально, хотя позже в это законодательство будут вноситься изменения, и, например, уже во время Второй мировой войны понятие «родственная кровь» заменит на два понятия «соплеменные европейские народы» и «иноплеменные европейские народы». И славянские народы, например, будут исключены. Почему? Потому что начнется приток так называемых остарбайтеров. Это специально будет изменение под остарбайтеров сделано. У Германии не будет хватать рабочей силы своей во время Второй мировой войны. В Германию начнут миллионами вывозить восточных рабочих с оккупированной территории Советского Союза и Польши. И нужно было наложить на них также расовые ограничения, чтобы они не имели возможности вступать в сексуальные отношения с нордиками, да, с представителями арийской расы. И, собственно, вот эти изменения, которые будут внесены в подзаконные акты Нюрнбергских законов, они будут связаны с тем, чтобы, грубо говоря, русские, украинские, белорусские, польские мужчины не могли свободно сожительствовать с немками и иметь от них детей, потому что это, с точки зрения там, верховного нацистского руководства, было загрязнением крови.
Что ж тогда с тем, как трансформировался этот закон в Америке, как он развивался дальше, до 64-го года, если мне память не изменяет, сегрегация существовала?
Сегрегация существовала, да, до 64-го года, безусловно, и надо сказать, что нацистские подсудимые на Нюрнбергском процессе, они пытались использовать эти вещи для своей защиты, и Геринг довольно язвительно говорил, указывая на американских военнослужащих, темнокожих, да, цветного происхождения, он говорил, а эти могут сидеть рядом с белыми в одном автобусе? Да? Ну, то есть он пытался использовать расизм Америки в качестве оправдания нацистского расизма. Но, конечно, на Нюрнбергском процессе подобные вещи не работали. Тем не менее, расизм, да, сохранялся. И, собственно, именно осуждение, разоблачение нацистского расизма и победа антигитлеровской коалиции в Второй мировой войне, и, в первую очередь, победа Советского Союза, который с самого начала на своих знаменах начертал всеобщее человеческое равенство и борьбу против всякого национального и этнического угнетения, она дала большой импульс к тому, чтобы борцы за равноправие в самой Америке сумели достичь в достаточно короткий исторический срок, 20 лет, большого успеха. То есть эта сегрегация была наконец-то изжита. Хотя Ку-клукс-клан продолжал действовать, и там считается, что последнее убийство цветного, совершенное Ку-клукс-кланом, произошло в 80-х годах 20 века. То есть это история с очень длительными последствиями, к сожалению.
Вот в этом переводе, о котором мы говорили, в том числе, какие-то вещи, которые удивят слушателей наших, зрителей, то, что, с какой стороны подать это, трансформировавшийся американский расовую сегрегацию в Третий Рейх и так далее?
Я думаю, что в этом тексте удивит все, потому что так вопрос еще никто не ставил. И вот эта связь между расовым законодательством Третьего Рейха и расовым законодательством Соединенных Штатов Америки, она не просматривалась. Уитман дает историографический обзор, и он пишет, что до него все историки, в том числе и историки права, они стремились, наоборот, эту связь затушевать, потому что слишком укоренилось представление, что Америка не имела никакого отношения к складыванию нацизма. Что американский расизм, ну, поскольку он не был направлен против евреев, это не антисемитизм. Ну, антисемитизм в Америке был, он был, но он был бытовым и незакрепленным государственными законами. То, соответственно, никакого отношения к тому, что происходило в Германии, он и не имел. Но здесь менее прямая связь. Нацисты смотрели на то, что американцы делают цветными, и проецировали это на еврейское население.
Слушайте, ну это достаточно очевидные вещи все-таки. Казалось бы, даже после Нюрнбергского процесса можно было бы на это обращать внимание. Почему замалчивалось? Это, ну, как это
совершенно
произошло?
Совершенно очевидно, потому что нацизм стал абсолютным злом, и Уитмен это пишет, что это вот самое-самое-самое крайнее зло, и эта зловещая репутация не поколеблена до сих пор. Поэтому каким-то образом связывать себя с этим злом, иметь какое-то отношение к этому не хочется. Это отрицательно сказывается на твоей собственной репутации. Поэтому на это абсолютно не обращали внимания. Считалось, что ничего, никаких параллелей здесь нету.
Мне кажется, вымарывали просто сознательно это.
Ну, они не вымарывали, они об этом не писали. Да, нацизм – это абсолютное зло, а мы, демократия, первая демократия мира, бросили этому злу злу вызов и победили его в чудовищной, очень тяжелой борьбе. Вот это нарратив американской истории. И, конечно, здесь... Да, и почему Советский Союз-то... Почему Америка главнее Советского Союза в борьбе с нацизмом? Потому что Советский Союз – это не демократия в американском нарративе, а демократия, вот история Второй мировой войны, это демократия и свобода победили диктатуру. Окончательно и полностью бесповоротная диктатура может победить только демократия. Поэтому вот в этой истории борьбы демократии с диктатурой сюжет о том, что демократия была демократией не для всех, он не нужен. Он все портит. Поэтому этого не было. Но сегодня это появляется, и я очень рад, что могу представить эту книгу на русском языке. Я написал для нее предисловие, и вот имею честь порекомендовать всем эту книгу использовать и в образовательном процессе, и просто прочитать. Она довольно интересно написана. Ну и должен сказать, что это не последняя книга, которую мы делаем вместе с издательством «Питер». След за ней выходит фундаментальная монография очень хорошего, авторитетного немецкого историка Гёце Али «Народное государство Гитлера». Она выйдет этим летом. Я надеюсь, что мы в этой студии тоже о ней поговорим. И вот еще раз повторюсь, очень рад, что, несмотря на политическую турбулентность всю нашу, есть по-прежнему возможность издавать классику, классику западной историографии, посвященную Второй мировой и особенно Великой Отечественной войне, потому что к нам все это имеет также самое непосредственное отношение.
Расскажите, что можно еще из таких переводов почитать, чтобы дополнить эту тему? Каких авторов, каких, может быть, конкретных тем вы бы придерживались в этом ключе?
Да, ну вот смотрите, также сейчас идет работа, которую ведет Баир Иринчеев, мой замечательный коллега, тоже бывший в этой студии, руководитель военного центра Карельского перешейка. Несколько лет назад замечательный швейцарский исследователь Кристиан Герлах передал Баиру права на издание на русском языке своей фундаментальной книги «Просчитанные убийства». Это практически тысячестраничная монография, посвященная оккупационному режиму на территории Белоруссии. Ничего глубже, ничего полнее про бесчинство нацистов в Белоруссии нету просто. К сожалению, ни на русском, ни на белорусском языке не написано. Герлах несколько, по-моему, десятилетий писал эту книгу, он проработал и белорусские архивы, и русские архивы, и немецкие, и американские, и написал такой просто талмуд, я бы сказал, такой огромный труд. Баир с трудом сейчас занимается переводом, я по мере сил ему помогаю, но вот по последним данным, к 9 мая 2025 года, к 80-летию Победы, эта книга появится. И смысл этой книги – «Просчитанные убийства», да, название не случайно, что те преступления, которые были совершены только на территории Белоруссии, хотя рисунок этих преступлений, он был общим и для России, и для Украины, для всех оккупированных территорий, но Герлах занимался именно Белоруссией. Так вот, все эти преступления, они не были случайностью, они не были эксцессами, они не были каким-то отклонением от плана. Это был сам план. Вот. Эти убийства были, они были рассчитаны, они были умышлены, они были желаемы для нацистского руководства. Вот это очень интересно и очень важно, потому что мы знаем, что сегодня даже и внутри нашей страны очень много усилий предпринимается для того, чтобы опровергнуть устоявшиеся тезисы, как-то немножечко обелить Гитлера, показать, что он не во всем был, так сказать, неправ, и там вот он и церкви открывал, псковскую миссию поощрял, и, ну, в общем, звучат такие нарративы. С историческим материалом они не совпадают ни на йоту.
Правдивый исторический материал из первых уст от Егора Яковлева. Это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Спасибо вам, Егор. Успехов нам желаю. Вам хорошего дня. Оставайтесь.
Спасибо большое, дорогие друзья. До новых встреч.